смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Дневник для друзей». Так называется книга, о которой мы сегодня будем говорить, точнее сказать, наверное, которая будет поводом для разговора. Написал ее человек под псевдонимом А. Нуне. Ну, на самом деле, это Нуне Баргисян, который у нас в студии сегодня. Она писатель и психолог. И Евгений Глагольф, исполнительный директор Ассоциации хосписной помощи, которая создана при поддержке фонда «Вера». Женя, отец девочки Саши, которая является подопечной детского хосписа, который называется «Дом с маяком». То есть уже вот по этому контексту можно понять, что мы будем разговаривать об очень непростом сегменте человеческой жизни, о болезни, о отношениях больных и здоровых, о раке, как о проблеме, стигме, возможности и вызове, с которой люди работают. Значит, я должна сказать, что книга Нуне действительно дневник, который велся в течение почти года, да, 10-го, в одном из хосписов Восточного Берлина, где вы работали в качестве психолога.
Больше социального работника. Социального
там работника. Не было такой ставки психолога. Вот я для начала, прежде чем мы все эти какие-то детали начнем разбирать, я хочу вас спросить, как вы сами ощущаете границу между миром здоровых людей и людей нездоровых? Вообще, существует ли она на самом деле, в чем она состоит? И, ну, как вы это чувствуете? Мы можем для начала ответить коротко, а потом еще раз просто к этой теме возвращаться. Ну, наверное, как ваши ощущения?
Существует ли граница между миром здоровых и больных? Безусловно. Какая-то существует, но больше с позиции больного человека, потому что внешние наблюдатели, они часто не замечают, здоров человек или болен. Ну, как бы, обычно, если это не явно И обычно, в первую очередь, когда человек узнает, например, о том, что он неизлечимо болен, и тяжело болен, и смертельно болен, то в первую очередь, конечно, меняется его отношение к миру здоровых, его восприятие себя.
Ему кажется, что его исключают сразу?
Это разные процессы, это разные этапы происходят. То есть была такая знаменитая ученая Элизабет Кублер-Гросс, она первая занялась проблемой смерти, которую наука замалчивала, проблема умирания.
И а это в какие годы дело было?
Это было в Америке в 60-е годы. Она была создательницей хосписа первой. Она обратила внимание на то, что тема смерти в обществе табуированная, в позитивном обществе, в котором все должны улыбаться и говорить о хорошем.
Да, и быть глянцевым таким.
Да. И она обратила внимание на то, что умирающие оказываются изолированные и даже от своих близких родственников, которые не хотят говорить им правду, и которые отводят глаза и не могут говорить с ними о важном, хотя им это было бы важно очень многим, например, узнать, что да, им осталось там несколько месяцев, и они могли бы за это время какие-то свои проблемы
решить. Распорядиться своей жизнью, да, конечно.
Вот, и что при этом умирающие чувствуют, что их обманывают, это же нельзя скрыть. И получается какая-то полуправда-полуложь и в отношениях, и приводит только к депрессии умирающих. Она разработала всю эту систему, и она выделила несколько стадий, которые проходит человек, когда он понимает, что он смертельно болен. Но первая стадия, как бы, почему это случилось со мной? Вначале идет отрицание, неприятие, затем депрессия, человек понимает, а дальше уже как он этим распорядится. У каждого бывают свои выходы, нужно ему помочь, считала она. Но что самое смешное, я читала ее книги в 80-е годы, в конце 80-х, уже начали ее переводить, вначале я не узнала.
А вы в Москве учились?
Да, в Москве. Она умерла довольно старой, очень была уже старой, и у нее взяли интервью. И спросили, не боится ли она умирать. Она сказала, что боится. Меня это потрясло.
Понятно. Спасибо. Давайте сейчас Женю послушаем.
Это граница явная в моей жизни. Она так пролегла до и после.
То есть... А как давно заболела дочь?
Саша родилась с генетическим заболеванием, неизлечимым. Набор заболеваний, которые сопровождает ее диагноз основной. И когда врачи поставили диагноз, когда она родилась, когда мне показали Сашу, для меня, конечно, это была катастрофа мирового масштаба.
Понятно. Отрицание.
Жизни.
Как она говорит, первая часть – это отрицание.
Первая часть – это был шок, да. Но здесь еще, конечно, сыграло то, как подали это врачи. То есть чувство вины они заложили сразу. Потому это было странно, удивительно, но это потом был не первый и не единственный опыт в жизни.
Почему они сказали?
У нас считается, к сожалению, так, что больные дети нездоровые, если они рождаются от рождения, то они рождаются у наркоманов, пьяниц, алкоголиков, проституток и так далее. Это на самом деле мнение нередко встречающееся. Сейчас я работаю уже в паллиативной помощи, я встречаю врачей, главных врачей больниц, которые считают именно так. И в этом смысле, конечно, граница пролегает сразу.
А они что, не знают о генетических заболеваниях, о том, что есть такой процент, что...
Я думаю, что это, конечно, у них это не заложено тоже не просто так. Они, видимо, видят тех людей, которые приходят, но в одном из регионов проводили исследования. По-моему, это был благотворительный фонд, который местный. Просто они решили узнать, кто же все-таки их подопечный. По структуре оказалось, что там 60% это люди с высшим образованием и так далее. Вот люди, которые попадают. Потому что рак в паллиативной помощи, который оказывается неизлечимым больным, 20-30%. Все остальное это все-таки не рак, а другие заболевания. И поэтому...
Под паллиативной помощью мы подразумеваем хосписную помощь, в том числе, и
хосписная
любую.
Помощь, да, это часть под паллиативной помощи. В целом паллиативная помощь, она гораздо шире. И оказывается неизлечимым больным, то есть если мы говорим про хоспис, это практически, ну, в России это большая часть это онкология, а паллиативное отделение, всякие дома сестры, уход и так далее, это все остальное, скажем так.
Ну, то есть ориентировано не на лечение, а на поддержку жизни и на снятие боли.
Улучшение качества жизни. То, что называется улучшение качества жизни. И вообще паллиативная помощь – это понятие, которое распространяется не только на онкологических больных, но есть же еще ряд инвалидизирующих, чудовищно инвалидизирующих людей. А болезни, в частности, вот вы упоминаете в своей книге больную с боковым амниотическим склерозом, которая... Я, честно говоря, не помню, относится ли оно к онкологическим патологиям, к невропатологическим патологиям относится. Да. Но это не меньше человеку страдания доставляет, если не больше.
Потому что человек все чувствует, видит, слышит, но он никак не может это выразить.
Он не может реагировать, сказать. Да, он не может ни руку поднять, ни ногу.
Длится годами. Он в абсолютно беспомощном состоянии. Медленно умирает, это ужасно, конечно.
И очень интересно, простите, что я сразу вот перескакиваю, но просто это маленькая история про эту женщину с 44, по-моему, лет, она там умирала, да? История про то, как родственники тоже никак не могли дождаться, когда же она умрет. Там вот, что называется, и смех, и грех. Люди, которые приходили к ней, им их предупредили, что она уходит, а они почти... даже сердились, что, ну что ж вы нам сказали, что вот уже все, она все никак и никак, а у нас Пасха.
Нет, Троица там была.
Или Троица, извините.
На Германии это праздник, который длинные выходные, так называемые. Но надо их тоже понять. Это длилось уже почти 10 лет.
Я этот момент вспоминаю, потому что он совершенно международный, потому что любая семья, конечно, страшно устает от умирания близкого человека.
Да, там же это длилось больше 10 лет, и у него были маленькие дети, которые тоже легли на ее родителей. И в общем-то, в Германии вот эти длинные выходные – это действительно праздник, когда люди могут поехать куда-то отдохнуть, потому что люди там действительно работают. Как будто, и для них эти все выходные – очень важная часть, тем более праздники. То есть их тоже нельзя осуждать за это. Вот.
Я говорю совершенно без осуждения. Я, наоборот, этот случай вспоминаю, когда он типичный, когда семья, ну, как бы…
Ну, это один из маркеров границ, на самом деле. Границ между миром здоровых и больных детей. Да. Он встречается очень часто. И у нас нередко хоспис паллиативное отделение используют сейчас, когда уже люди знают, что они есть, да, они используют для того, чтобы облегчить себе жизнь в том числе, потому что, конечно, это огромная нагрузка на всех окружающих. То есть даже если ты не сам болен, кто-то болен в твоей семье, в круг, который захватывает, он очень большой.
Да, есть такое понятие в медицине, как индукция, это индуцированные патологии в том числе. И, конечно, семья тяжело страдающего человека, особенно если известно, что это неизлечимая болезнь, она тоже оказывается в этом... с этими особенностями, я бы сказала так. Я бы сказала так. Жень, если можно, вот еще про личное, да, вот как вы оказались в ситуации, когда вы из страдающего отца стали активным.
Мне кажется, я не перестал быть страдающим отцом.
Из спортивного страдающего отца, я хотела сказать, да.
Мне в какой-то момент показалось, что у меня просто нет выбора. То есть либо я
Складываю лапы, я остаюсь пассивным страдающим отцом и страдаю.
Либо я складываю лапы и занимаюсь саможалением, вот, либо я начинаю что-то делать. Просто в какой-то момент я увидел, что я могу сделать больше, чем медики, которые к нам приходят. Как ухаживать, как справиться с апноэ.
Например,
что
даже
нужно
так,
сделать?
Вот
да,
до такого
конечно,
дыхания,
конечно.
Да? А апноэ – это остановка дыхания.
Остановка дыхания, да. Просто в какой-то момент у Саши было нарастание, когда она по 9 раз в день у нее было, и скорая прижала, ничего не могла сделать. Вот. А мы уже как-то уже понимали опытно, что нужно делать, интуитивно даже, так скорее. И так получилось, да, что сначала я вот попал в фонд Веры. Я и в нем и сейчас, в общем-то, если меня никак не отделяю, да. Надеюсь, что что-то вкладываю, делаю небольшой вклад в дело, в развитие паллиативной помощи.
Слушай, а Саша сейчас прям вот постоянно в хосписе находится?
Нет, конечно. Это, кстати, это еще отдельный разговор, потому что хосписов на самом деле в России не так много, их более 100, вот, но в целом хосписов не так много, а детских хосписов «Дом с маяком», которого физически еще нет, как дома, как здание.
Да,
как
а вот этого. Расскажите, потому что, когда я слышу «Дом с маяком», кажется, что это какой-то такой, вот специальный дом.
Да, он строится сейчас в данный момент, вот, будет построен в 2017 году, но дело в том, что уже несколько лет существует детская выездная служба. Когда и в фонде начинали этим заниматься, тоже никто не представлял, во что это выльется и так далее.
Как это будет?
Что действительно нужны койки. Но потом оказалось, что койки, вот места именно в хосписах, они не настолько нужны, потому что выездная служба решает огромное количество проблем. Угу. Просто огромное. И мы сейчас находимся под опекой выездной службы, мы находимся дома.
А это служба к вам каждый день приезжает?
Нет, конечно.
Или
она не приезжает
по потребностям,
периодически, делая осмотры, делая какие-то назначения и так далее. Вот. И человек имеет право и чаще всего имеет желание, конечно, уйти дома и быть дома. Дома, как говорится, стены лечат, да. И придает силу. И есть огромная разница между тем, когда мы были в больнице, и между тем, когда мы попали домой, и, конечно...
Слушайте, а Саша какого возраста?
Сейчас будет в марте 3 года.
Она коммуницирует с вами? Разговаривает?
Ну, с ее болячками уровня развития, конечно, у нее там месяца на 3, вот. Но при этом, вот это то, что удивительно, да, когда мы считаем, что если у человека тяжелые проблемы, в том числе с головой, да, и что он не может коммуницировать, на самом деле коммуникация есть.
Конечно,
это вот самое удивительное.
Я имела в виду чисто вербальную коммуникацию.
Вербальной нет. У нее трахеостома, она не может говорить, вот, но при этом... Тактильно, тогда чувственно, эмоционально, да, все это есть.
К вам вот вопрос о коммуникации в хосписе, вот в этом вашем опыте, который вы описываете. Это же очень такой специальный тип коммуникации. С какой позиции вы разговаривали с этими пожилыми женщинами, у каждой из которых есть свой характер, есть даже речевые характеристики, есть. Насколько какая-то, не знаю, артистическая модель нужна психологу или социальному работнику, который с онкологическими больными работает?
Называю я их так специально, потому что, как бы, чтобы не разглашать имя. Я придумала каждое какое-то название для
Можете назвать, как вы их называли?
Ну, одну я называла «Фрау Божий одуванчик», например. Другую «Фрау Шахерезада», потому что она была весьма одаренная на истории. Она специально рассказывала истории, которые заслушаешься.
Да.
И я просто могла часами ее слушать. И была очень обаятельна. Вот, и многие приходили ее послушать. Вот. Была такая женщина.
И даже с удовольствием приходили какие-то молодые женщины, которые занимались там арт-терапией.
Да. На самом деле она как бы разговаривала, они сидели и слушали вместо терапии. Я никакой роли не играла, и на самом деле и с умирающими, и с больными надо быть максимально честным. То есть ничего не изображать. Они это чувствуют как дети. Тут же моментально, если ты что-то играешь, и кого-то что-то скрываешь. И на самом деле они прекрасно понимают, что они умирают, никто там Германия этого не скрывает, они знают, где они находятся и что это означает. А некоторые испытывали страх и помню, что пришла женщина, когда они только поступали, первый был вопрос всегда, как вы думаете, сколько это продлится? Обычно какой у вас срок? Спрашивали они меня. И я говорила, что вы знаете, приводила пример вот эту женщину, которая была за 90, и она уже год там лежала. Обычно, если люди помоложе, то их выписывают обратно. Это же очень большие деньги. Вот. Но уже, кажется, после 80 с чем-то лет уже нельзя выписывать. То есть они там находится до самой смерти. И этот опыт их вдохновлял. То есть, когда бывало, что вот такое бывает, и бывало такое, что люди выписывались оттуда, приговоренные уже к смерти. Но я как бы не утешала, а просто рассказывала, что бывают такие варианты, это успокаивало. И женщина, я помню, сказала, я написала своей подруге, она жила на каком-то другом континенте, я уже не помню, в Австралии, что ли. Она должна вернуться, и там по срокам получалось через 2 месяца. Как вы думаете, я дождусь? Ну, я сказала, что дождетесь, но не потому, что я притворялась. Я по ее виду как бы чувствовала, и по ее желанию, что да. Когда человек хочет, он обычно дожидается таких вещей. И она действительно дождалась.
По вашей книге понятно, что общение чрезвычайно важный такой вид терапии. Пациенты собираются, причем интересно, они собираются на кухне, не в своих там каких-то норках или ну, в хороших комнатах, которые обеспечены, или в местах, специально предназначенных для общения, так сказать, все собираются на кухне.
Да, но в своих комнатах они не собираются, потому что личное пространство – это очень важная часть жизни, да. Особенно у немцев, и как бы они обычно к себе дома не особо не зазывают. Да, и для них очень важно иметь место, где вот это вот свои стены и свой мир, и куда никому нет доступа. А что касается специально оборудованных комнат, то да, действительно, они там не собирались, хотя там все было оборудовано. Вот. А кухня, она была такая большая, очень большая, уютная, там постоянно какие-то запахи. Что характерно, там был большой длинный стол. Это у немцев так заведено, у них и в трактирах, и даже в дорогих ресторанах часто бывает, что длинный стол, и незнакомцы вдоль него садятся и едят. Это как бы вот. И они тоже вот так собирались. Это было единственное время, вот у них такое социально-коммуникативное, когда они приходили есть.
И с удовольствием оставались там на подушке.
Если им позволяло состояние.
Я, да. Опять же, подумала, что это абсолютно какой-то международный способ. Все же, да. Все любят на кухне собраться.
Меня, да? Сразу предупредили, что я должна сидеть на кухне, предупредили люди, когда я поступила на работу, что обычно первая реакция родственника, когда он приходит и узнает о смерти близкого, он бежит плакать туда, где уютно и тепло. И обычно все бегут на кухню. И что я должна там сидеть, потому что они будут прибегать туда в поисках помощи и поддержки. Да. И так и происходило.
Удивительные детали, удивительные. Женя, я вас хочу спросить, есть какие-то люди, ну вот такие же, как и вы, не знаю, молодые товарищи по этой ситуации, вы с кем-то общаетесь?
Конечно, да?
Да. Можете рассказать про какие-нибудь такие знакомства? Как формируется вот некий круг людей? Это еще раз я к вопросу о границах.
Очень трудно, на самом деле, формируется, потому что, ну, в моем, по крайней мере, опыте, в практике, потому что вот эта граница, да, которая остро лежит между миром здоровых и больных людей, в которые ты попадаешь, это нужно прожить внутри себя. То есть вот внутри себя решить эту проблему.
Вот очень интересно, чтобы... что нужно сделать с собой, чтобы эту границу размыть каким-то образом, сделать более проницаемой.
Это внутренняя работа человека. Здесь никто за человека не, и даже извне не может помочь. Потому что я работал с психологом, да, это еще нужно согласиться работать с психологом, да, потому что
это
человек, тем более у нас, мне кажется, у него такое отношение очень предвзятое, да, то есть что я больной, что ли, да, что со мной разговаривает.
Особенно мужчина активного возраста, молодого.
Вот. Это очень сложный вопрос. И плюс все равно, как бы ты ни работал, тебе могут помочь, но все основные ответы внутри себя даешь себе ты.
Разумеется.
Если ты себе эти ответы не даешь, если ты от себя эту проблему закрываешь, то она не решается. То есть она просто растягивается во времени. На самом деле, скорее у меня больше знакомых, которые действительно еще в этом находятся. Ну, то есть, как бы в виде окружающих, да, людей, находящихся в этом, скорее больше людей, которые так или иначе еще и не решили. Это само по себе неплохо и нехорошо, это просто как факт, да. Потому что у всех он путь разный, как путь развития,
да?
Все приходят по-разному. Мы даже с супругой, у нас немножко идет как бы несколько.
А кто вы по профессии? Вот можно узнать, и вы, и ваша жена.
Я юрист по профессии, жена моя экономист, то есть она такая классическая семья. И в мире здоровых людей мы работали в больших успешных компаниях. Вот, все было так. У нас прекрасно. Граница тем острее была и сейчас ощущается, потому что сейчас все по-другому.
Я хотела спросить, чем отличается ваш подход? У вас супруга?
Да, я тоже.
О, с супругой? Ну, наверное, я как мужчина прямо, вот если есть вызов, я стараюсь его взять и решить быстрее, потому что для меня гораздо мучительнее проживать вот этот вот длительный период, да, когда ты не хочешь давать себе ответы на вопрос. Наверное, женщине в принципе труднее принять, хотя женщины гораздо более деятельные. Если мы смотрим на благотворительность, на фонды, на хосписы, то там все-таки 90% это женщины, а не мужчины. Мужчины чаще попадают из обоймы, кстати говоря, попадают в эту ситуацию. И если мы берем семьи, то гораздо больше неполных семей, когда по разным причинам. Не осуждая мужчину, потому что я изначально осуждал. Потом, погрузившись в глубины, я понимаю, что это глубокая семейная проблема. Да. И когда ты находишься, я сам это чувство знаю, рядом с больным ребенком, да, то гораздо проще взять на себя и тянуть одному, чем брать еще кого-то и пытаться помочь еще кому-то. Поэтому мы как бы инстинктивно, наверное, пытаясь выжить, выпихиваем окружающих из своего круга.
А как вы договариваетесь тогда?
Договариваемся именно, что в какие-то моменты вот я здесь один справлюсь.
Вот. То есть вы разделяете ответственность,
разделяем, да?
И дела, которые
вы знаете,
делаете.
Удивительно, что вдвоем бывает гораздо сложнее, потому что внутренне мы как бы полагаемся на другого человека. У другого человека в этот момент уже силы кончились. И поэтому просто мы договариваемся. Так, вот сегодня ночь, я сегодня дежурю, вот ты идешь спать. И наоборот.
Ну, такая настоящая работа в команде, да. Ну, скажите тоже о личном, как вы в эту ситуацию попали? Я имею в виду работы в хосписе. Это, во-первых, не каждый психолог на это пойдет. Во-вторых, не каждый русский иммигрант, оказавшийся в Германии, выучит язык настолько хорошо. И в-третьих, далеко не каждый человек, не будучи врачом, да, или там средним медицинским работником, выберет эту зону. Это очень такая непростая зона, как реанимация в медицине, как вообще онкология в медицине. У человека должна быть какая-то специальная, душевная склонность к этому, или биографическая, или как в вашем случае это было устроено?
Биографическая.
Биографическая, да?
На самом деле, я тоже думала, как я к этому пришла. Так сложилось, что через год после того, как я закончила факультет психологии
в МГУ,
случилось землетрясение в Армении. Помните, было такое страшное
землетрясение? Конечно. И мои друзья ездили, медики ездили, собственно, помогать заниматься медицинской помощью. Да.
Да. Очень много моих родственников было в этих зонах. У меня даже ребенок там был, у моих родителей, и чудом все выжили, действительно чудом. Но это было для меня потрясением. Ребенку было еще не было 4. Вот. И я его отправила к моим родителям тогда. Вот,
оказался там, да?
Оказался в одной из этих зон, да. И родители тоже. Ну и причем каждый раз чудом спасся. Отец не поехал в командировку в этот город, где был эпицентр, хотя должен был ехать там. А ребенка, как мне рассказывали, в детском саду он был в это время, спасла воспитательница. Якобы там же произошло так. Вначале тряснуло, да? И потом была долгая пауза, и второй раз. И когда во второй раз, то все рухнуло. И она вот после того, как первый раз тряснула, хотя я тоже жила в Армении, переживала эти землетрясения, я бы осталась сидеть дома, честно говоря, после этого. А это был уже полдень, дети были полуголые, они готовились лечь спать. И она взяла этих полуголых людей прямо из окошка на улицу, в снег. Это был декабрь. И вот они выжили все. Ну, так мне рассказывали, я не знаю. Потом многие родители ходили ее благодарить. Да, вот. Я, естественно, была очень благодарна, что у меня там все живы. И я вернулась с ребенком в Москву. Поехала за ним, забрала его оттуда. И я пошла в армянское посольство узнать, нужна ли какая-то помощь, что я могу вообще сделать. И они вдруг мне сказали, что Москва взяла самых-самых тяжелых, очень большое количество людей в институт хирургии Вишневского, что там целое отделение поднят, и что им очень нужен психолог, говорящий на родном языке, потому что в шоковом состоянии, да, и так далее. И я туда ходила как на работу полгода тоже. Вот так. И это было необычное состояние, которое я тогда переживала. И где-то сама была еще ребенком, совершенно без жизненного опыта.
Да, молодой девушкой, да.
Сколько мне тогда было? 24 года. И я так понимаю, что я сама была в шоковом состоянии, потому что заведующий отделением хирургическим, он очень тепло ко мне относится. Он, мне потом сестры сказали. Я когда зашла вдруг к одному ребенку в реанимационное отделение, я к нему заходила все время, а потом родители никого не пускали наверх в реанимацию. Я, мать этого ребенка спросила, как он себя чувствует, и не могу ли я что-то рассказать. Я говорю, почему вы не подниметесь к нему? Она сказала, нас туда не пускают. И когда я очередной раз зашла, я зашла с сестрой, я говорю, скажите, а мне можно сюда вообще заходить? И она мне говорит, да, главврач сказал, что вас сюда пускали, что вы на них хорошо действуете. Я даже не представляла, что он вообще об этом думает, что-то знает. А он меня, встретив в коридоре, периодически говорил, пошли ко мне, пошли ко мне. Я заводил кабинет, наливал коньяк армянский, который мы родственники приводили, говорит, выпей. И начинал рассказывать какие-то анекдоты. И я сейчас понимаю, что он видел, что я в шоковом состоянии, меня выводил. Я тогда не понимала, да. И потом через какое-то время говорил, ну, теперь иди работать. Я тогда не понимала, что происходит, я просто была сама в таком заведенном состоянии. После этого я поняла, что в таких экстремальных ситуациях я мобилизуюсь, и мне важно работать, я стала интересоваться. Мне задавали люди вопросы. Как бы, есть ли Бог, как вы думаете, раз такое случилось, и он позволил? И есть ли жизнь после смерти? Меня все это стало интересовать. И только после этого я стала читать литературу, узнала про Элизабет Кублер-Росс, и что есть такие хосписы. И я подумала, что было бы интересно здесь все это организовать. Но потом я скоростью уже эмигрировала, все это происходило уже без меня тут.
А как вы устроились там?
Да там очень непросто. Я пыталась устроиться на работу, и мне там даже медсестры рассказывали, что там туда очень непросто устроиться, что они многие годы писали заявления в разные организации, там постоянно открывают хоспис, но в результате они случайно от кого-то узнали, кто тоже искал, что открывается новый хоспис, и они прямо с командой приехали туда. Оказалось, что там туда очень трудно попасть. Я попала только потому, что меня финансировали какая-то левая организация только в течение этого года, а как бы там открывалось финансирование. Вот, поэтому они могли меня взять.
Их не смущало то, что вы иммигрантка и с языком могут быть проблемы?
Вы знаете, нет, как-то, как выяснилось, их многое не смущало, что должно было смущать. Мне потом объяснили, что я должна была принести им специальную бумажку из полиции, что я никогда не преследовалась за склонность к садизму, например. Да? Они не потребовали, хотя обязаны были.
Так.
Потом я должна была принести специальную бумажку, что я обучалась на каких-то курсах, потому что иначе меня нельзя было допускать к кормлению. Если бы человек задохнулся во время того, как я его кормлю, меня могли засудить, а с этой бумажкой уже бы не засудили. Угу. То есть какие-то вещи они смотрели сквозь пальцы, потому что действительно очень тяжело работать, нужны люди. Я была каким-то помощником на подхвате, я и гулять с ними ходила, и кормила, и мне самой как бы хотелось участвовать во всем этом. Они не могли меня заставить, естественно, делать эти вещи, но я не знала, что мне нужны все эти бумажки. Тоже я делала без этого. Вот. А, да, нет, это их как раз не смущало, да там особо-то литературный богатый язык не требуется, там вот. Там обычно больше такой эмоциональный контакт. И они моего языка вполне хватало на это.
Очень интересно, очень интересно. Женя, скажите, что вы думаете о системе хосписной помощи в России? Ну, вот, собственно говоря, из книги Инуне я поняла, что в Германии это все-таки определенное, четкое, как у немцев, все сделано. Есть у вас шутка, что пришла на кухню, а там такой бардак, как будто не у немцев. Да? Mm-hmm. Все очень четко отработано. Да? Там есть определенные схемы. Чего не хватает России, по-вашему? Я имею в виду сейчас, конечно, небольшую страну. Вот чего не хватает вашей семье конкретно? И для чего вы создавали эту ассоциацию хосписной помощи? Вот где вот эти дырки?
В первую очередь в образованности врачей, в образовании. Именно так. В области паллиативной помощи, потому что сейчас открылось большое количество, открывается и будет открываться большое количество паллиативных отделений, хосписов и так далее. Вот. Как правило, иногда это просто меняется вывеска. То есть было одно отделение в больнице урологической, например, ее закрыли, на месте его открыли паллиативное отделение, а ничего не поменялось. В сути своей ничего не поменялось. Там те же люди, те же врачи, которые прошли короткий очень курс обучения. Это не значит, что у них в голове сразу все перестроилось. И они сразу стали понимать, что такое паллиативная помощь, как она должна быть устроена, как нужно относиться к пациенту, как мы пропагандируем пациентоориентированный подход, что все-таки в центре пациент. Сначала поставь себя на место.
Как в Германии,
например, обучают медсестер и врачей, в первую очередь, надо лежать, полежать 15 минут, не двигаясь, чтобы почувствовать себя на месте пациента. Каково это лежать целый день? Это огромный кусок работы, и как раз ассоциация занимается образовательным проектом. То есть как бы из фонда мы плавно перетекли в ассоциацию. Мы ездим сейчас по регионам с конференциями, с мероприятиями, возим экспертов, специалистов с тем, чтобы они обучили тех, кто занимается, тех, кто хочет заниматься этим делом, как оказывать паллиативную помощь.
То есть вы считаете, если переводить вот на совсем простой язык, вы считаете, что проблема в том, что нашим пациентам не хватает заботы? Да, вот такой ежедневной заботы.
Забота – это вообще основное, да, потому что на первом месте.
О потребностях, о том, что человеку где-то больно, где-то неприятно, неудобно даже вот со всеми, там, не знаю, с трубками, с этими, ну, вот со всем, что сопровождает жизнь хронически больного человека. Я правильно вас понимаю?
Это вопрос отношений. Потому что если мы говорим про отношение пациента к помощи, да, мы тоже делали опросы, на первом месте пациент ставит отношение к себе, вот отношение окружающим, комфорт, заботу, уход. И только потом профессионализм врача, как он делает все необходимые процедуры.
Я вот думаю, что когда мы говорим отношения, это не совсем тоже все объясняет, потому что может быть очень душевный как бы человек, но он просто не знает, как вот сделать так, чтобы рука вот лучше лежала у пациента. То есть это еще и набор все-таки технологий вот за этим отношением должен стоять, да? Вот то, что называется пациент-ориентированная терапия, так?
Но это легко решаемая на самом деле задача, потому что провести курс обучения, привести из той же Германии специалиста, который проведет обучение, обучить здесь преподавателей, это решается проблема за очень короткий промежуток времени. А вот чтобы человек захотел учиться, потому что мы часто ездим на мероприятия, я вижу такое, что приходят те, кто приходит, медики, они приходят на первый день и на последний получить сертификат.
Ну, это опять же к вашему вопросу.
Это к вопросу.
Вот мне одна из моих сестер рассказывала в Германии, когда я тоже спросила, как она к этому пришла, она сказала, что она работала в нормальной больнице, и так случилось, что когда человек умирал, становился умирающим, был процесс такой долгий, большинство медсестер боялись к нему подходить. То есть они испытывали стресс и отчаяние, депрессию, потому
медсестры
что...
даже?
Да, ну, потому что они были ориентированы, настроены на то, чтобы пациент выздоравливал.
Должен
когда он
выжить,
выздоравливал,
понятно.
То для них это депрессия. Понятно. И они не знали, как с этим быть, да. И не хотели подходить. И она, наоборот, как раз чувствовала, что она может помочь этим людям. Она с ними разговаривала, утешала и помогала. И всегда ее посылали к ним. И даже стали называть ангелом смерти. Она действительно была похожа на ангела. Такая маленькая, точеная фигурка, длинные белокурые волосы, да, пояса. И вот она говорит, что тогда она поняла, что она вот должна с ними работать. Ей все стали говорить, что ты должна с ними работать. И она стала целенаправленно искать такую работу. Уезжала даже в другую страну, пока в Германии не нашла ее. И как только ей сказали, что открылась вакансия, тоже примчалась.
Потрясающе. Да. А скажите, какова возможность для медработников, для тех же медсестер, для людей, которые работают в этом корпусе, проходить, ну, какую-то саморевизию у психолога? Вот вам самой приходилось это делать с собой или обращаться к специалисту, коллеге, который помог бы вам разобраться с неизбежными проблемами, с неизбежными реакциями, которые возникают у любого, не знаю, врача, медбрата, просто волонтера, который входит в хоспис?
Когда ты в такой ситуации работаешь, то тебе обязаны супервизию предоставить.
Это называется супервизия, да, в Европе.
Так. Вот, но поскольку это была такая работа, у Германии сейчас сложно с этими зарплатами, и это была такая оплачиваемая на полгода работа, неизвестно, продлится ли еще, и оплатит ли тот же источник. Вот. И туда не входило этого условия супервизии. Это же большие деньги, поэтому его не было. И в связи с чем я и стала вести дневник, я, честно говоря, немножко боялась, когда я туда шла. И это было сделано из самотерапевтических целей. Я просто хотела вот, как бы выговариваться, посмотреть и посмотреть, что из этого будет. Сейчас, конечно, я работаю с тяжелыми пациентами, но не умирающими. И мне полагается этот супервизор, да, потому что это такая, как бы такая работа, но там этого не было. Но полагалось бы, если бы.
Тоже очень личный вопрос. если можно об этом говорить, какого рода чувства могут возникать при работе с уходящими больными, с тяжело больными людьми? Вы можете на них раздражаться, вы можете сердиться просто на ситуацию, на то, что вот человек умирает, а я должна, или там тяжело болит. Или, ну, пример какой-то, можно наоборот просить?
Я наоборот думала, господи, как бы сделать так, чтобы я ко всем людям стала относиться так, как я к ним отношусь, потому что им я все прощаю, на них не сержусь. А здоровым я ничего не прощаю. Ну, как бы, очень часто сержусь
Да, ничего с этим сделать нельзя.
На самом деле, к ним как бы отношение было лучше, и хорошо бы ко всем людям так относиться.
Слушайте, вот то, что в вашей книжке еще очень важно, это то, что больные люди, понимающие, что они практически в безнадежной ситуации, они вдруг начинают каким-то очень острым образом чувствовать жизнь. Веселиться как-то невероятно, интересоваться, там, не знаю, всем на свете, там, тетки собираются в футбол смотреть, но там есть много очень таких почти забавных эпизодов. Вот что с людьми происходит? Они начинают вдруг ценить жизнь?
Да, это известный феномен. Это известный феномен, уже психологами изучены, что когда люди узнают о смертельном диагнозе, то вот, проходя через эти стадии отрицания, неприятия и депрессии, вдруг они начинают резко ценить жизнь. Очень многие, практически все говорят, что, боже, я наконец начал ценить жизнь. Спасибо моей болезни. Я никогда так не был счастлив и не радовался жизни, когда был здоров. Это правда. У меня, например, сейчас есть пациентка, очень тяжелый инвалид, она еле ходит, у нее не действует рука, но... Я очень много ей помогала еще как бы так, потому что как бы я не должна, но потому что ей тяжело справиться с жизнью. Но не представляете, какой это счастливый и жизнерадостный человек. Ну, то есть я именно благодаря этой болезни я чувствую. Ну, как бы обычно с нормальными здоровыми людьми я этого не вижу. Обычно у всех депрессии, у всех проблемы, и все как-то живут, да, неполной жизнью.
С этими депрессиями проблемами, да, и откладывают радости, да, понятно. Женя, у вас есть комментарий к услышанному? Вы сказали, что ваша жизнь поменялась после рождения дочери и после понимания того, что с ней происходит. Можно ли здесь говорить о радости? Но вот о другом чувстве жизни вы можете
более
говорить?
Более остро? Да. Безусловно. Да. Маленькие радости, которые раньше были практически незаметны, сейчас стали очень-очень большими. Это точно. Но у нас, например, нет с Катей возможности пойти вместе куда-нибудь. И недавно у нас появилась няня, вот когда мы можем просто выйти на час куда-нибудь, становится огромной-огромной радостью пребывания вместе, в другой обстановке и так далее. Это что-то невероятное. До радости просто у нас есть привычка, у меня есть еще старший ребенок, вот. Мы вечером становимся и благодарим за то, что вот сегодня какие перечисляем радости, которые вот кто сегодня что почувствовал. Это не всегда приятные вещи, иногда это бывает сложно, но они тоже помогают как-то нам. Это такая очень хорошая привычка у нас.
Ну, то есть у вас такая семейная вечерняя терапия происходит?
Да.
Или
да,
подведение некоторого итога дня?
Чтобы подчеркнуть, что все не так плохо, как может казаться.
А старшему ребенку сколько лет?
12.
12. Мальчик или девочка?
Мальчик.
Какие реакции?
Тоже сложное. Тоже работать с психологом. И это же не всегда очевидно. То есть сначала это никак не проявляется, а вдруг потом как-то ты понимаешь, что что-то идет не так. Но, опять же, вот вы задали вопрос, да, чего не хватает. Вот мне, слава богу, в жизни хватает, наверное, практически всего, потому что нас фонд «Вера» так опекает очень сильно. Там есть психологи, там есть работа с сиблингами, это с братьями и сестрами тех подопечных, которые опекает фонд. Это очень важная работа. Там есть работа с родителями, с мамами, папами, когда их собирают на группы и так далее. И ты не чувствуешь себя выброшенным. Но на самом деле фонд опекает, хорошо, там 400 семей. Таких семей в одной Москве там 2000. И в России огромное количество. И есть фонды, конечно, есть очень хорошие положительные примеры и государственных учреждений, и частных учреждений, но их мало. Их мало, это большая проблема. Сделать имеющиеся структуры, да, вот те организации, которые есть, именно качественными, чтобы они
эффективными,
доступными и так далее. И
понятно.
Чтобы они разделяли эти принципы паллиативной помощи, да, бесплатности, доступности, обезболивания, потому что не везде обезболивают.
Вот, даже так?
Но люди боятся. Во-первых, вот есть недавно в одном учреждении очень хорошие, так все чистые, ухоженные и так далее. Но обезболивания нет. Почему? Потому что ФСКН в свое время их запугал настолько, что... Которые находятся по соседству настолько, что они боятся. Но сейчас уже... Сейчас, на самом деле, подвижки очень большие. И в плане законодательства мы сейчас... Надо признать, что государство повернулось лицом. То есть, пожалуйста, у нас изменились нормы по обезболиванию. Человек может получить и так далее. Теперь надо преодолеть... С этим мы тоже ездим по стране. Надо преодолеть то, что в голове у врачей. Что они могут выписывать. Им нужно назначать. Человек не обязан... терпеть боль, потому что у нас же вот это вот, если ты болеешь, тем более неизлечимым заболеванием, если это онкология, там, четвертая стадия, то боль – это нормально, она считается. Типа, ну, а что вы хотите в вашей ситуации?
Ну да, это все равно, что к старикам, а что вы хотите
в вашем возрасте? Да, типичный вопрос, а что вы хотите в вашем возрасте? А я хочу в своем возрасте, чтобы оказали помощь и сняли те симптомы.
Ну, а
что,
чтобы у меня поменьше болело мое тело, чтобы я меньше страдала.
Самое главное, что это возможно.
Да, это возможно. Не должно болеть.
Вот, кстати, вы, по-моему, книги пишете о градациях, да? Там обезболивание, упоминаете об этом, по крайней мере.
Не помню, если честно говоря. Окей. Ну, я не могла писать, я уже не помню таких вещей, какие-то. Но вот сейчас же в Германии находится на излечении, не буду называть имен, как бы супружеская пара, сценаристы и вот. И жена как раз в Берлине, я читаю, она периодически пишет отчеты, и она написала, что была удивлена, я была удивлена, что она была удивлена, что в Германии ее муж лежал в палате, и там прямо написано, что имейте в виду, вам не должно быть больно, прямо это было
написано.
Это
правда, существует такая градация трехступенчатая в Германии, что человеку не должно быть больно, и расписывается частота предложения обезболивающих препаратов.
Это как бы индивидуально разрабатывается. То есть, если человек испытывает боль, то приходит специалист, пытается устранить боль, а если не получается, то уже конкретно с этим человеком работают, чтобы понять, каким образом лично у него, потому что у каждого свои как бы степени и барьеры. Вот. И именно с этим человеком конкретно работают, но чтобы добиться того, чтобы боли не было. И меня удивило, поскольку я там давно живу и не сталкивалась, меня удивило, что человек это удивляет. Я-то думала, это везде так.
Нет, в России это очень большая проблема. Действительно, Женя сказала, что сейчас ситуация меняется. Несколько лет просто было очень серьезное обсуждение, споры, скандалы, что даже из-за травмалы там кого-то могли задержать в аэропорту, а человек просто принимает этот препарат постоянно и заставить объясняться и по этой наркотической части.
Это я слышала. Я слышала, что читала, что люди кончают самоубийством.
Да.
Я думала,
и что...
Я-то думала, что в больнице-то как раз им делают укол. То есть я не думала, что это настолько, что даже в больнице...
Знаете, ситуация в разных регионах особенно, и в разных больницах она совершенно разная. И где-то есть, вот как Жень говорит, очень хорошая система с пониманием устроенная. А где-то, особенно в бедных отдаленных регионах, все может быть очень плохо. Все может быть очень плохо. И это уже вопрос личной воли семьи, так сказать, что люди готовы сделать ради своего родственника для того, чтобы облегчить ему состояние. Да. Что, конечно же, абсолютно антигуманная ситуация, которая тоже связана с отношением к пациенту, к его потребностям, к его самочувствию, состоянию. Женя, есть комментарий?
Что-то хотел сказать? Да. Я еще хотел сказать, что есть проблема есть уже и с другой стороны. Есть проблема отношения, в принципе, к наркотическим обезболиваниям. Пациенты сами, родственники сами часто не позволяют делать обезболивание, считая, что оно, наркотическое обезболивание, приведет к зависимости, ухудшению ситуации.
Какой зависимости? Меня вот это вот поражает. Человеку осталось там год или сколько-то, да? Или, даже если рассчитывать на хороший сценарий. Они что, думают, что он бессмертный, что ли?
Как наши бабушки упрекали кухарку, что она приготовила им богатую холестерином пищу.
Понятно.
Ну, да. И все-таки вот проблема в головах, она самая главная, на самом деле. Даже если мы примем все необходимые меры, законы и так далее, то надо еще менять отношения.
По правде, тут есть как бы такой религиозный момент. То есть я вполне допускаю, что как бы верующий человек может сказать, что я хочу там испытать эту боль. Да, бывает такое тоже. Но это, конечно, можно, он может такое решить. Да? Вот сейчас идет вопрос, насколько это нужно против воли делать эти уколы. Он может отказаться. Но он должен иметь всегда выбор.
Выбор? Да. Да, они ему должны объяснить, рассказать и так далее. И показать. С другой стороны, Это, конечно, преодолимые барьеры, но это тоже на это нужно время. К сожалению, вот такие вот вещи, они ничем не лечатся, кроме того, как временем. А мы прикладываем как раз к этому усилие, почему ассоциацию это и сделали. Потому что одно дело, когда фонд помогает адресно, да, оказывает помощь конкретным семьям. Другое дело – решение системных проблем. То есть изменение законодательства, образования и так далее. То есть те вещи, которые помогают системно менять. А у нас еще к этой части благотворительность не привыкли. То есть если она в той же Германии за рубежом, адресная помощь – это, скорее всего, исключение, потому что все-таки системно постараются менять. То у нас сейчас все города говорят, мы помогаем адресно, но системно гораздо сложнее найти деньги на образование, тоже обучение и так далее.
А почему? Вот. Люди не доверяют любой системе. Считают, что если они отдадут свои деньги в структуру, то как-то они там рассосутся, исчезнут.
Разговаривая постоянно со своими знакомыми, друзьями и так далее, я тоже сталкиваюсь с этим непониманием, потому что, во-первых, мы все привыкли, что нас обманывают.
И, вот, кстати, говоря,
вот сейчас на улицах я постоянно вижу лжеволонтеров, которые собирают деньги на, ну вот, что фонды этим не занимаются, такими, когда стоят возле метро, каких-то шариками, с какими-то вещами. То есть это, ну, как бы, и сейчас в кризис их становится больше. Первое. Второй момент, когда ты помогаешь адресно, ты видишь эту помощь здесь сейчас. То есть ты привез памперсы, помог и так далее, значит, ты помог, у тебя в душе отлегло. Когда ты даешь деньги на образование врачей, которые неизвестно, когда образуются, как и так далее, захотят ли они это делать, это совсем другое. В этом смысле это, конечно, даже психологически тоже трудно. Людям давать деньги на это, компаниям и людям и так далее.
Вы заговорили о реакции человека заболевшего, понимающего, что он находится в безнадежной ситуации. Я вот еще раз хотела к этому вернуться. Есть эти барьеры, они в разные стороны устроены. Есть известная нам всем реакция здорового общества, которая исторически так сложилась, хотела отторгать болезни. Я имею в виду в целом европейскую цивилизацию. Здесь мы, как часть этой цивилизации, ничуть там, со своими вот такими вот постсоветскими деталями, малогуманными, на человека не ориентированными. Но психология более-менее похожа. А здоровый человек не хочет входить в зону болезни. А вот есть и вторая часть, вот больной человек, который считает, что ему самому-то не место в мире здоровых людей. Я правильно понимаю эту самую стигматизацию? И у вас это тоже есть?
Абсолютно.
Дочь больна, значит, мы какие-то прокаженные? Извините, что я огрубляю.
Было, конечно. Так. Конечно, да? Безусловно. Потому что в момент, когда все это произошло, круг отношений с окружающими сузился. И были люди, которые просто отвернулись, и мы с ними больше не общаемся.
Ладно. Это то есть вот так, да?
Даже среди родственников такое. Всегда... Потому что все ищут вину. Как мне одни знакомые рассказывали, что когда у них тоже родился ребенок, да, то есть перессорились две семьи, то есть семья мужа и семья жены, кто виноват?
Кто виноват?
То есть это ваши гены, это ваши гены, понимаете?
То есть люди не могут принять свою судьбу.
Это считается ненормальным.
То есть это момент отрицания то же самое, да?
Да. Видимо, да.
Но считается, что человек, жизнь заканчивается на этом, то есть все. Ты больше не ездишь отдыхать, ты больше не ходишь развлекаться, ты больше не принадлежишь миру здоровых людей.
Больной втягивает, твой больной родственник втягивает тебя, он из нашего мира здоровых забирает, да?
Еще негатив приносит, понимаете?
Да,
есть огромное количество людей, которые считают, что если ты будешь говорить о проблеме, о болезни, то она еще к тебе придет, это еще другая часть.
То есть, когда это как бы такое выпадение социума, да? И социума таких немножечко зомбированных людей, которые ориентированы там на какие-то благополучия, да, какие-то вещи воспринимают как само собой разумеющиеся, и этим они ограничены, потому что они не понимают, что это никак не само собой разумеющееся, и что это может в любой момент кончиться. Вот это как бы такие немножко блаженные люди, здоровые люди, они не понимают, что вот это.
Да, что
я сам был
И как бы ты так смотришь со стороны и понимаешь, что как бы, эти дети, как бы неразумные, о чем с ними говорить, они многих вещей просто не понимают. Это, кстати, происходит не только с больными, это происходит с любым падением социума. Я вот недавно смотрела фильм немецкой режиссерши. Она сделала фильм о слепых в Берлине, но при этом еще и чернокожих. Она сама чернокожая.
Понятно.
Я не знала, даже не предполагала. То есть это настолько она с этой позиции показала фильм, что чернокожие в Берлине чувствуют себя изгоем. Действительно, их как бы воспринимают как и больных, да, вот в здоровом обществе, как что-то нечто другое. Это не мы, да. Они как бы выпадают, и благодаря этому выпадению могут смотреть со стороны на это общество и замечать какие-то вещи, которые общество не замечает. И плюс еще слепой человек, как он в этом мире зрячих. Это всегда, наоборот, не ущербность, а приобретение каких-то знаний и навыков, которыми большинство здоровых людей не обладает. Они не могут отстраниться от своей позиции. Смотрите, они не могут выпустить из этой зомбированной ситуации. Посмотрите, странно, да.
Угу. Анна, спасибо. У меня последний вопрос. Очень коротко я хочу, чтобы вы на него ответили. Книга Анны Баргисян называется «Дневник для друзей». Называется «Дневник для друзей». Она, собственно говоря, уже по результатам интернет-голосования заняла второе место в шорт-листе премии НОС. Мы скоро эти результаты узнаем. Так вот, кто ваши друзья? Вот в этом мире, если говорить о преодолении границ, обо всем корпусе проблем, которые мы сегодня обсудили, «Дневник для друзей». Для каких друзей вы писали? И кто ваши друзья? Женя ваши и Анна ваши?
На самом деле это очень прагматичное название. Это был «Дневник для друзей». Я просто писала его в интернете для узкого круга людей. Угу. Вот. И поэтому и назвала так, когда в результате книгу опубликовали. Вот кто друзья? То есть кто проголосовавший, скажем так, да? Но я случайно узнала, что от моей знакомой, которые сказали, что очень много проголосовало священников, там, они ей признались, ее знакомы. Да, они считают, что это важно, что это должно прозвучать. Обычно это люди, которые все-таки выпали, да, тем или иным способом социума.
То есть встретились сами с этой проблемой?
Не только. Или не обязательно с проблемой умирания, вот как я говорила, или они чернокожие среди белых, они там не той ориентации сексуальной. Ну, короче, они выпали из социума, да.
Понятно, меньшинство. Угу. Спасибо, дорогая Женя, ваши друзья.
Да, я сейчас обдумывал, что сказать на эту тему. Я точно знаю, что есть большая разница между теми, кто помогает, и теми, кому помогают. Эта разница, мне кажется, она непреодолима, пока ты не окажешься на месте. И есть, например, если мы берем алкоголизм, то когда есть узкий круг алкоголиков, которые собираются на этих школах, то если приходит кто-то внешний, который не сталкивается с этой проблемой, он не может понять их. Вот на самом деле здесь друзья – это те, кто способен, во-первых, те, кто в этой ситуации, и те, кто способен выйти за пределы вот этого своего шаблона, да, то есть разорвать шаблон, выйти за пределы него и постараться понять, что в этом мире смерть, она присутствует как факт, с ней можно иметь отношения, и наличие неизлечимой болезни никак не ограничивает человека, меняет его мир, но не ограничивает человека в его жизни, в его способностях.
А наоборот,
иногда даже дает толчок.
Угу. Жень, да. Спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», «Дневник для друзей», книга о хосписе и проблемы здоровых и больных людей. Мы сегодня обсуждали с Евгением Глаголем, исполнительным директором Ассоциации хосписной помощи, который создан при поддержке фонда «Вера», с отцом девочки Саши. И Нунем Баргисян, автор книги «Дневник для друзей». Мы желаем вам победы в премии. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».